Мы читаем книги «При Хахам» статьи, статья «Одна заповедь» на странице Мемгей. Мы напоминаем, что можно задавать в прямом эфире вопросы на сайте www.kap.tv. Вопросы, избранные, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Мы здесь изучали пока что такое одна заповедь, почему он называет это одной заповедью, чтобы обслуживать людей возле ближнего как самого себя, потому что она включает в себя все остальные заповеди, все заповеди Торы, все исправления, которые человек должен осуществить на себе, потому что заповедь называется «исправить желание получать». Наша душа так устроена, мы находимся в этом мире, есть у нас телесные желания, еда, секс, семья. Эти желания относятся к телу, и также человеческие желания, общественные, это деньги, почести и, скажем, знания. Ну, почести — это также и власть, еще множество всего. Все включается в понятие почести. И потом есть у нас уже желания духовные, которые начинаются у нас с точки сердца, которая раскрывается здесь. И когда мы начинаем развивать точку сердца, тогда раскрываются нам желания от нее, 613. От того, как начинается раскрываться точка в сердце, это парцуф, который называется душа. И эта душа включает в себя множество желаний, не как здесь, в нашем мире, но 248 желаний до хазе парцуфа души и 365 желаний внизу под хазе парцуфа души. Всего 613 желаний, которые мы должны исправить с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Тора. В этом свете есть 613 цветов. 613, то, что называется Орхин Деурайта, 613 цветов Торы. И они называются, все эти света, света Торы. Так, 613 цветов Торы исправляют наше желание, и каждое исправление каждого желания, то есть, когда приходит свет свыше, здесь желание внизу, а свет исправляет желание, и тогда это исправление называется заповедью. И тогда есть у нас всего 613 заповедей, которые мы должны осуществить. И говорит нам Баля Сулам, что есть всего одна заповедь. Одна. Почему одна? Одна. Одна. Что это за заповедь? Любовь к ближнему. Почему она одна? Потому что она, по сути, является знаком всех остальных заповедей. Это отдача, любовь, которая есть в высшем свете, когда нам нужно также все желания уподобить свойством высшего света. Поэтому это одна заповедь. И все эти заповеди — это одна заповедь. Нет в этих заповедях ничего особенного, чтобы не включалось в эту заповедь. То есть, неважно, как они выглядят, каково их внешнее выражение. Я могу достать цветочек, открытку, могу дать удар. Могу делать различные действия. Во всех я выражаю свою любовь. И в отрицательном, и в положительном, и в разбиении, и в соединении. Тысяча и одна форм, может быть. Я выражаю в них свою любовь. Поэтому это называется «одна заповедь». И нет у нас 613, но 613 выражений одной и той же отдачи, устремления, любви, отдачи. Давайте почитаем дальше. Заголовок, часть Торы, определяющая отношения человека с товарищем. В Торе есть две части. Первая касается отношений человека с Творцом, а вторая – отношения человека с товарищем. И я призываю вас всегда заниматься и принять на себя то, что между человеком и товарищем, так как тем самым обретете навыки в том, что касается отношений человека с Творцом. Но не дай Бог не забывать об отношениях с Творцом, потому что все заповеди между человеком и товарищем, чтобы привести нас к связи с Творцом. С источником. Если мы начинаем выполнять заповеди, каковы они есть, без всякой связи, чтобы раскрыть в них Творца, тогда эликсир жизни становится ядом смерти, мы входим в больший эгоизм, в высокомерие, совершенно нежелательное проявление, которое происходит от стороны. Я должен в каждой заповеди направлять себя, чтобы с помощью этого действия, неважно, какое действие я делаю в жизни, чтобы каждое действие приближало меня к уподоблению свой с Творцом, к сближению с Ним, к слиянию с Ним. Иначе это делает обратное действие. Или же я делаю это бессознательно, просто делаю какие-то вещи в своей жизни. Бессознательно, что я должен, без осознания, что я должен прийти к чему-то в жизни, в работе. И эти действия, если я их не направляю к достижению цели, они также действуют во зло, приводят к яду смерти. Это наша жизнь. Зачем мы пришли в этот лабиринт? Все человечество. Но если я начинаю делать какие-то действия, которые якобы должны привести меня к исправлению, и я забываю о их цели, тогда я заблуждаюсь очень сильно. Поэтому говорят именно о силе Торы, которая может быть или эликсиром жизни, или ядом смерти. А здесь разница. Пускай он будет заниматься ради ближнего, пускай он будет заниматься то, что написано, но намерение должно быть все время помнить о том, чем является конечная цель, прийти к слиянию с Творцом, то есть прийти к абсолютной отдаче. Это называется слияние с Творцом. Ты хотел что-то спросить? Нет, я уже ответил. Хорошо. Есть еще вопросы? Пожалуйста, быстро. Есть у нас вопрос, спрашивает, как и удар, и отделение могут привести к выражению любви. Ну что, родители не давали ударов ему в детстве? Кто спрашивает такой умник? Из Бостона спрашивает нас. Очень жаль, видно, что не получал ударов. Человек, который растет, должен получать воспитание с двух сторон. Направленное. Правильно. И удары, и подарки, скажем так. И так за счет этого он начинает различать между плохим и хорошим. Если он получает только одно, то этого не может быть. Возьми пример с англичан. От этих аристократов. Я там был в разных их университетах, где они получают воспитание. Видел там, они едят из таких тарелок, из которых ты бы никогда не ел. 200 лет этим тарелкам, такие грязные. Сидят на таких скамейках. Все настолько, как в армии у нас. Им вдруг прекращают давать горячую воду. Такие разные вещи. И это хорошо, это специально. Смотри, как все эти получили образование царского дома. Служили в армии. Если ты хочешь взрастить человека, ты должен дать ему жесткие ограничения и образование. Ты выражаешь в этом как раз любовь и заботу о нем. Так что удивительного, что в нашем образовании, в нашем воспитании также нужно давать удары. тот, кто экономит удары, тот ненавидит своего сына. Это должно быть только направлено. С пониманием, с предварением, чтобы ребенок понял, почему ты даешь ему этому и для чего ты это делаешь. И потом снова поговорить с ним, почему это было сделано. Смотри, насколько это действует и на тебя, и на ребенка. Попытайся. Не хочешь. Является... Оправдывает ли цель средства в Кабале? Цель всегда оправдывает средства в Кабале. И не в каком другом месте, и не в какой другой методике. Потому что цель здесь — быть отдающим, то есть ради ближнего.
А
во всех остальных других методиках есть цель, которую ты поднимешь, чтобы ты управлял ближним. Так как свята цель, так и средство. В том же время в другой методике этого нет.
Ну,
прочитай еще что-то, вместо того, чтобы спрашивать.
Страница Мем-Вав,
речь, мысль, действие, заголовок. Любая работа должна включать в себя мысль, речь и действие. И мы уже разъяснили часть этой одной заповеди, связанной с действием, согласно которой человек должен принять на себя обязанность все свое свободное время посвятить служению людям. Мысль в этой заповеди является основной и в степени больше, чем в особых заповедях, касающихся отношений человека с Творцом. Ведь действие само по себе доказывает намерение и показывает, что оно ради Творца, поскольку оно направлено только на Творца. Но заповеди, касающиеся отношений человека с товарищем, исполняют, исходя из самих себя, из человеческой совести, которая обязывает их так поступать. Однако, если ты исполняешь заповеди по этой причине, то, разумеется, не делаешь ничего. То есть, такие действия не приведут к близости с Творцом, к настоящей работе лишма. И потому каждый должен мысленно представлять себе, что он делает все это только для доставления наслаждения Творцу, и чтобы стать подобным Ему, как Он милосерден, так и Я милосерден, как Он всегда творит благо, так и Я, и так далее. И такой образ, соединение с хорошими действиями, приблизит человека к Творцу так, что его свойства станут подобны духовному святости, материалу печати, и он будет готов получить настоящее высшее изобилие. А речь означает молитву устами, которую мы произносим во время работы в определенное время. Мы молимся, чтобы Творец обратил наше сердце с получения на отдачу, и изучаем Тору и то, что ведет к этому. Вы можете спросить, молиться Творцу, мы ведь говорим, говорили много раз, что он постоянен, я авая не меняю, закон дала не приступит, добрый творящий добро плохим и грешником, добрым грешником, ты можешь кричать и молиться ему это, не изменит его, но мы изменяемся с помощью молитвы, так что происходит здесь, почему он пишет нам, что мы должны обращаться к нему? Молиться снова, как он объясняет нам восприятие реальности в вступлении к книге Зоар, что есть у нас в задней части головного мозга экран. Мы там проецируем всю действительность, включая Творца, все, что представляем, все это находится в нас. Но этот экран, который мы видим, нам кажется, что мы видим это вне нас, и это дает нам картину мира. И в такой форме мы обращаемся к миру, обращаемся к Творцу, как будто им нужно измениться, не нам. Так снова понять, так как мы говорим, это так действует человек, это работает на нем, но настоящее восприятие все равно внутри нас, в наших решимот, и это только зависит от того изменения, которое мы делаем с решимот. Даже наши молитвы, наше обращение к внешнему миру и то, что мы думаем, что находится вне нас и Творец вне нас, все внутри нас и только.
И все изменения в нас, только мы их должны пробуждать, чтобы они осуществились. Я думаю, что для этого нам надо почитать. У нас есть, давайте позаботьтесь завтра или когда. Есть в третьей части, в Прихахам, в третьем томе, в беседах, статья, которая называется «600 тысяч». Там он об этом пишет. Что в конечном счете это все происходит в человеке, как он, человек внутри себя раскрывает все крылья, как связывается общая душа с остальными частными душами. Дарон Пинхас, я хочу еще задать вопрос в этом направлении. Он создает, образует связь как бы из физического состояния, то есть я делаю какие-то хорошие поступки и намерения духовного развития. Он говорит, что наши действия и все наши действия и руками, ногами, это все, ведь мы же говорим, что это в духовной плоскости между человеком и другим человеком и Творцом. Это все-таки добрые деяния связаны с духовным или нет? Ты можешь руками, ногами делать все, что ты хочешь. Вопрос, что ты имеешь в виду? Я вижу перед выборами все эти мошенники, которые хотят быть премьер-министрами, главами правительств, перелетают с места на место, раздают деньги, благословения раздают, обещания без конца и границ. После того, как выборы заканчиваются, тот, кто победил на выборах, начинает использовать всех как следует. Всех обманывает. Так что же такого необычного в том, что он говорил такие красивые слова? Ведь все же оно за намерением. Ты можешь другим дать хорошие вещи, какие-то благословения, целовать. А внутри, о чем ты думаешь? Ну, наконец-то, чтобы эти идиоты меня выбрали, я, наконец, заживу. Мы же это видим, так? И это удивительно, насколько люди, которые приходят потом на эти места и становятся особыми все-таки людьми, все-таки и силой, и возможностями, как будто это все в его руках. Мы видим, что это не так, но скажем, насколько все со всей низменностью используют это место. Деньги, уважение. И ничего другого. Деньги и почитание. Ничего другого его не интересует. Любой из них. Это просто чудо. А кроме этого, ничего другого. И ты удивляешься, как это может быть. Он ведь был на своей более низкой должности. Человек, ну скажем, героем в армии или еще где-то. На самом деле был особенным. Чуть-чуть поднимается наверх, выше той должности, которая ему подходит, становится мошенником, обманщиком. Смотри, что происходит. Это значит, что материальные действия не говорят ни о чем. О намерении. Дарон, настоящее намерение, ведь в конечном счете приведет к какому-то материальному выражению действий. Да, намерение должно привести человека к действиям материальным. Должно это раскрыться. Это так. Еще. Но только по делу, пожалуйста. Нас спрашивает Марк из Феникса. Во всех ли наших действиях мы должны думать и настраивать себя на любовь к товарищам, даже если действия не привлекают другого человека, если эти добрые деяния только в мыслях. Но мы видим это и здесь, то, что он говорит. Он говорит, что все действия должны быть средством для объединения с другими. Потому что в соединении с другими я строю то место, где я раскрываю Творца. Я не понимаю, о чем тут можно спрашивать. Что я должен делать? Конец действия в изначальном замысле. Что мне надо в конце? В конце я должен слиться с Творцом. Напиши. Слияние – это конечная цель. До слияния, что должно быть? Чтобы я был отдающим как Творец. Кому? Творцу. До этого. К чему я подхожу? Из чего я прихожу к отдаче Творцу? Из того, что я объединяюсь с общим кли, который называется Адам Ришоном. И из них, через него я, в нем я отдаю. То есть ты должен давать всем творениям, всем душам. Как я могу давать всем душам вместе? Силой поручительства. Как я прихожу к этой силе поручительства? За счет того, что я все свои действия на эти направляю. Чтобы прийти к этому, иди назад, начинай это все истолковывая, раскладывать, и ты увидишь, что ты делаешь. В конце конечное действие в изначальном действии. Если ты в каждом действии не хочешь достичь конечной цели, то твое ружье или твой путь не нацелен правильно. Тогда ты уходишь в сторону, ты сбиваешься с пути. Может быть, ты делаешь очень красивые действия. Но если ты их неправильно нацеливаешь, то тогда ты с помощью их отдаляешься. Тогда об этом написано «сиди и не делай ничего, это лучше». Если вот здесь цель, а это слияние. Слияние. Любовь. Отдача. Если это цель, и я себя сейчас нацеливаю на нее, так что между нами есть 125 ступеней, 125 уровней. Но я должен даже в первом своем действии направлять себя на нее, нацеливать. Если я не нацеливаю себя на нее, то все. Я уже сбился с пути. И когда я буду идти даже прямо, пишет Бааль Сулам, ты увидишь, насколько ты отдаляешься. И каждый раз отдаляешься все больше и больше. Чем больше ты продвигаешься, тогда и не стоит тебе выполнять действия, если ты не замкнул цель, поймал цель. Поэтому говорится, сиди и не делай ничего. Так лучше. Закрой себя. Все. Ни в сердце, ни в разуме. Ни в чем. Потому что сделаешь это неправильно, не в нужном направлении, ты уйдешь в тупик. Это то, к чему мы пришли. Это 21 век. К этому мы пришли. От Вавилона. Авраам сказал, что все, что у нас раскрывается для того, чтобы поймать цель. И 125 уровней – это наше эго, которое мы должны обратить в добро. А они говорят, нет, мы будем совершать хорошие поступки, мы будем давать друг другу. Смотри, как мы объединяемся вокруг Вавилонской башни. И они тогда изобрели кирпичи, они изобрели асфальт, твое покрытие. На иврите есть асфальт, такое название асфальт? Очень много вещей изобрели для того, чтобы строить башню. Было технологическое развитие, был просто скачок. Они увидели, смотри, что происходит, насколько мы преуспеваем, насколько мы можем объединиться вместе. Да мы все делаем, смотри, какая хорошая жизнь стала. И что? Не поймали цели, все кончено на этом. Смотри, какая польза от цели. Поэтому лучше сиди, ничего не делай. Пожалуйста. Заголовок. Неосознанное доставление наслаждения Творцу. Миру нечего надеяться, что придет время, появится решение, так что смогут начать работу Творца лишма. Раньше, и сейчас, и в будущем. Каждый работающий на Творца должен будет начинать работу с лолишма, и уже от этого перейдет к лишма. А путь к этой ступени не ограничен временем, а зависит только от готовности человека. Его готовят от степени его власти над сердцем. А потому многие пали, еще падут, занимаясь этим ради себя, лолишма, и умрут, не достигнув мудрости. Но вместе с тем, велико их вознаграждение, так как мысль человека не способна оценить значение доставления наслаждения Творцу. И даже совершающий это без соблюдения этого условия, и даже поскольку еще не пригоден к исполнению заповедей иным образом, тоже доставляет наслаждение Творцу. И это называется неосознанно. Говорит Бааль Сулам, что те, кто находится в скрытии, как многие среди нас, доставляют Творцу еще больше, чем те, кто находится в раскрытии. Потому что те, кто находится в раскрытии, они уже там, они уже как взрослые. Самое главное удовольствие от чего? От маленьких детей. И то, что человек вкладывает силы и не знает, где он находится, почему, что с ним происходит, и все-таки старается, пытается, это доставляет самое большое удовольствие Творцу по сравнению даже с теми, кто находится здесь, уже близкими к цели. Может быть, по этому поводу есть много вопросов, но мы не будем их обсуждать, потому что это вещи гораздо выше, чем мы. Поэтому наш путь делится на лолишма, и это называется путь вскрытий, когда мы находимся здесь, в точке в сердце, и должны выяснить и выявить наше сердце. И с махсома выше 125 ступеней, это уже ступени раскрытия или лишма. Я уже написал это. Да. Вопрос, Гершин Перец. Раскрытие Творца творением. Это называется слиянием? Да, это ступени слияния. Но пока еще частичное слияние. В каждом желании или части желания, которое я исправляю, из 613 своих желаний, в нем я подобен Творцу, и в нем раскрывается слияние с Творцом. Мой парцуф, когда я, скажем, нахожусь здесь, на какой-то ступени, здесь миры. Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адам, Кадмон. И бесконечность. Скажем, это мой парцуф.
Парцуф анешама.
Парцуф души.
Парцуф анешама.
Парцуф души.
Аз машальта?
Что ты спросил? Гершин Перец, я спросил раскрытие высшей силы. Да, я понял, говорите. Парцуф моей души, в ней есть части заповедей, части желаний, которые я могу наполнить внутренним светом, и часть, которая пуста. Эту часть я не могу наполнить. Так ту часть, которую я наполняю, там я нахожусь в слиянии. Свет наполняет меня здесь. Здесь нахожусь я и свет, то есть мои желания и мой свет становятся единым. Я слит. От П до Табура, там я слит с Творцом. Но это часть желания, но там слияние. Творец раскрыт. Может раскрыться только по совпадению свойств. Но это слияние еще... Ты знаешь, как в каждой части я говорю, половина, четверть истины, а в остальном я нахожусь во лжи. Там я себя перекрываю. Поэтому мы не называем эти состояния по-настоящему слиянием. Мы говорим ступени постижения, ступени сближения, отдачи. Потому что о слиянии мы говорим в конечном состоянии. Вот это по-настоящему слияние.
Там, где нет никакой разницы между ним и мной. В той мере, в мире, в силе. В свойстве отдачи. Но и здесь слияние, скажем, частичное.
Бакаша.
Пожалуйста. Страница Мемзайн. Истинное пророчество в телесном измерении. Поскольку нет сомнения в том, что изобилие пророчества должно быть воспринято в таких сочетаниях букв, которые лучше всего подходят для начинающих. То есть, оно должно отвечать насущным интересам поколения, так как только тогда можно быть уверенным, что Слово Творца будет воспринято поколением Лолишма, поскольку Творец не подготовил их иначе. И потому это признак пророка истины в том, что его пророчество лучше всего подходит для достижения телесного успеха людей его поколения, как, так как приближение телесного успеха подтверждает истинность пророчества, поскольку наконец-то действительно открыл путь к восприятию. Так как приближение телесного успеха подтверждает истинность пророчества, поскольку наконец-то действительно открыл путь восприятия. Он говорит, конечно же, не о нашем материальном теле, потому что с ним нет вообще никакого расчета, как говорит Баля Салам, что рожден страдать и страдает, и наше желание получать, которое называется телом, оно страдает, пока не тело, мы говорим о теле парцуфа, гуф парцуфа. Это называется гуф, тело.
А гуф шель парцуф?
Тело парцуфа. Гуф парцуфа.
Вело а гуф шелано псари.
А не наше.
А гуф апсари кан немца.
Плотское тело.
Едаем вераглаем.
Тело наше находится здесь, плотское, о нем мы не говорим. Мы говорим о теле парцуфа. Так снова прочитай, что о нем пишет. Он говорит,
что
мы действительно должны заботиться о благе этого тела, чтобы все исправления пришли ради этих желаний, и что они самым близким образом, самым лучшим образом повлияли бы на исправление тела, то есть на пользу тела. Еще раз. Истина, пророчество в телесном измерении. Поскольку нет сомнения в том, что изобилие пророчества должно быть воспринято в таких сочетаниях букв, которые наиболее всего подходят к начинающим, что значит в сочетаниях букв? Здесь килим, в наших... Нашим гуф, а килим это отиот. Танта, вы знаете, там именно кодот такин отиот. Отиот это килим, буква это килим.
А о рационот бонагит.
Или желание, скажем.
А муханот ле пура.
Готовы к действию.
Шию, окей.
Кломар.
То есть, оно должно отвечать насущным интересам поколения, так как только тогда можно быть уверенным, что Слово Творца будет воспринято поколением в Лолишма, поскольку Творец не подготовил их иначе. И потому признак пророка истины в том, что его пророчество в наибольшей степени подходит для достижения телесного успеха людей его поколения, то есть для их исправления, их желаний, не для того, чтобы они жили в довольстве в Америке, понятно, как написано, и какой великий народ тот соблюдал слова праведников и все Тору, потому что приближение телесного успеха подтверждает истинность пророчества, поскольку, наконец-то, действительно открыл путь к восприятию. Насколько мы быстрее исправим наши килим, тогда быстрее войдем в слияние. Тогда, согласно этому, мы измеряем все наши средства. Есть у нас много вопросов на тему связи между намерением и действием. Рувен из Иерусалима спрашивает, взращивает ли намерение материальное действие, или же намерение облачается на материальное действие? Еще раз. Намерение. Взращивает ли оно материальное действие, или же оно облачается на материальное действие? Должно ли быть материальное действие предваряющим намерение? в духовном материальное действие не записывается, потому что этого мира нет в духовном. Если я тебе даю просто что-то, это не называется, что я тебе что-то дал. В духовном ничего не происходит. Это не записано. Если я дал тебе в своем желании, в своей мысли, то это записывается в духовном. Но откуда я знаю, что я действительно думал тебе дать и дал тебе в мысли? Может быть, я лгу себе? Может быть, я просто выстраиваю себе это так? Но если я сделал это и в материальном, и это было сделано с расчетом, что прежде всего намерение отдавать, потом проверка. Анализ. После этой проверки я должен сделать действие. Действие отдачи. Тогда я уверен, что мое намерение правильно, но все это надо связать вместе. Если я сделал все это, то это записывается в духовном. Как отдача. Не как отдача, которую я отдал в действии, в материальном, материальном действии. Материальное действие отдачи. Нет. Но намерение отдачи. Это то, что я сделал, проверку, и то, что я в ощущение, то, что называется, почувствовав, своими руками отдал, это только для того, чтобы проверить, что это правильно, чтобы сказать, да, мое намерение правильно, но действие должно быть вслед за намерением, понимаешь? Прежде это намерение отдачи. Это чтобы установить намерение, что оно действительно существует, и тогда это записывается в духовном. Есть посредине действия материальное, но оно только, как это сказать, как проверка того, что намерение было действительно правильным. Иначе это не стоит. До каких пор это происходит? Пока я не приобретаю экран. Пока я не совершаю исправление своих желаний. Я совершаю исправление своих желаний. Мне не нужно делать действия руками и ногами. Все происходит в намерении. Потому что тогда я уверен, что мои намерения правильные. Вопрос? Он также относится здесь к материальным заповедям, как наложение тфилин. Это также в этом действии происходит? Конечно, ты можешь и это делать. Более того, в этих заповедях материальных, тфилин, талит и так далее, у тебя есть еще добавочное свойство, потому что ты в них не ощущаешь никакого смысла. Если ты отделяешься от того, что делает простонародье, есть у меня сегодня суд в суде. Я, например, накладываю тфилин, читаю молитву Шма, даю милостыню. То есть я верю в Творца, иду в суд, чтобы было все хорошо для меня. Использую до конца Тору. Это называется, что ты пользуешься всеми этими средствами, талит, тфилин, пожертвования и так далее, для собственного удовольствия. Если ты отрешаешься от всего этого для собственной пользы и хочешь сделать просто что-то, ну, например, я хочу сделать что-то для Творца, доставить ему какое-то наслаждение, так возьми тфилин, попытайся так его наложить с тем намерением, чтобы только доставить ему удовольствие. Потому что тогда ты не ощутишь в нем никакого удовольствия. Для чего мне это делать? Если это не для себя, то как я это буду делать? Откуда я возьму горючее? Так делать? Смотри, это большая работа.
לעשות מקום, לגלות מקום,
раскрыть
ליד,
свободное
לקשור,
место на руке,
וכאן,
связать וכאן, здесь וכאן, и здесь.
כל הפעולות האלה,
все эти действия.
כל פעולה באצבע הקטנה אי אפשר לעשות בלי חומר דלק.
Невозможно мизинцем подвинуть, чтобы без горючего. Как ты сделаешь такое большое действие? Но если ты сможешь найти горючее на самом деле и сделать это действие и в материальном, от этого, конечно же, есть большое удовольствие. Ты делаешь этим действием отдачи настоящее, потому что ты не ощутил никакого вкуса сам от этой работы. Ты не сделал это для того, чтобы использовать Творца. Так зависит, как преподносить, как подходить к заповедям. В этом разница между простонародьем и мнением Тора. Мнение Тора противоположно мнению обывателя. Но постепенно. Чтобы и так делали тоже. Вопрос.
Йосеф из Бет-Шемеша
спрашивает. Мудрецы сказали, что из зло лишма приходит к лишма. С другой стороны, говорится, это очень хорошо, если из зло лишма приходит к лишма, но должно сначала прийти в зло лишма.
Ну?
Да. С другой стороны, говорится, что зло лишма — это яд смерти. Нет, не дай Бог. Лолишма — это не яд смерти. Нет. Я нахожусь в лолишма. Лолишма
—
это неправильное определение. Пускай прочитает снова предисловие к ТАС. Да. В верхнем абзаце, в строчке Кен, и написано, и поэтому многие упали на лолишма и умрут без мудрости. Есть здесь грани. Не всякое состояние можно объяснить даже словами. Что он говорит о лолишма? Лолишма называется, что я направляю себя всей своей силой на Творца для того, чтобы доставить ему удовольствие, то есть прийти к отдаче, к любви, ко всему этому, со всей своей силой, в любом состоянии, где бы я ни находился. Но я вместе с тем, в чем-то, и я это раскрываю в своих ощущениях, что я в чем-то думаю о себе. Немножко. Буквально немножко. Но мне это надо. Понимаешь? Попытайся это почувствовать, потому что без этого я не могу думать о нем. Если я оторван от себя, я оторван и от него. Но может быть, что я на 99% хочу отдать ему, но 1% я должен, чтобы у меня было. Я знаю, что он велик. Что значит «знаю»? Я хочу на самом деле отнести себя к нему, но я не способен отделиться от того, что это я, что это я делаю, что я отдаю, он будет знать обо мне, что я в этом участвую. Я хочу быть прежде всех в этом. Неважно, как ты будешь это выражать, но я существую. Это он говорит, что это подобно тому, что называется лолишма. Это очень высокие вещи. Лолишма. Но когда он знает, что даже 99,9% для Творца, но есть что-то, что я получаю горючее, не получаю горючее от отдачи, но пока еще от получения. Это называется лолишма. И об этом написано не верь. Не верь в себя до дня своей смерти, потому что ты пока еще находишься в этом 1%, когда тебе нужно получать горючее от того, что у тебя есть выигрыш, от того, что у тебя что-то есть. Ты даже не думаешь об этом, но внутри ты думаешь об этом.
А что происходит потом? Приходит окружающий свет, большой, и он дает тебе окружающий свет или Тору. Он дает тебе силу быть дающим.
Бима?
В чем? В том, что раскрывается величие Творца. Творец раскрывается тебе таким образом, что ты можешь давать ему, потому что он велик. Но он дает тебе вместе с этим массаж, экран, чтобы ты не прилепился к нему от того, что он великий, и ты захочешь сосать от него, как клещ. Это спасение по-настоящему. Это то, что называется «я приложил усилия и нашел». Нашел. Находка. А до этого лолишма. И поэтому он говорит «не верь себе до дня своего смерти». Потому что ты стараешься, стараешься. Ты себя увеличиваешь до 99%. И что же? А в следующий момент ты можешь упасть. Потому что ты еще не получил свет, возвращающий к источнику. Вера, то, что называется свет веры. Когда ты уже хафец хесед, когда то, что называется праведник живет своей верой, то, что в 17-м пункте предисловия к ТАС пишут. Поэтому не надо путаться. Лолишма – это вещь очень и очень великая. И, конечно же, он говорит, что многие еще пали и упадут, занимаясь этим ради себя, в лолишма. И умрут, так и не достигнув мудрости, в лолишма. Но все-таки, он говорит, и вместе с этим велико их вознаграждение, так как мысль человека не способна оценить значение доставления наслаждения Творцу. Потому что здесь мы находимся в темноте. Здесь ты находишься в темноте. И здесь ты находишься в доставлении удовольствия Творцу. Именно здесь. Потому что ты стараешься всеми силами и не можешь. Охранники, стражники отталкивают тебя, сбрасывают с тебя с горы, не позволяют тебе войти в царские чертоги. Здесь ты будешь доставлять удовольствие Творцу. И не важно, что падают и упадут, но и мы, и что же? Заново начнем в следующем кругобороте. Следующий кооборот может быть завтра, может быть после телесной смерти. Ничто не пропадает. Эти усилия все присоединяются один к другому в большой счет. Нас спрашивают из Соединенных Штатов, дополнение от наших усилий это для того, чтобы наслаждать Творца? Дополнение в усилиях доставить наслаждение Творца. Все усилия это в отдаче, в любви. Я не понимаю, какие усилия. Все остальное не называется усилиями. Усилиями называется то, что я стараюсь сделать свыше человеческих сил. Выше, чем получение для себя. Чтобы это как больше было оторвано от меня. Леор Гур. Бааль Сулам пишет тут о том, как от лолишма прийти к лишма, а в начале статьи о любви к ближнему, любви к Творцу. Есть ли связь между этими двумя вещами? От любви ближнего к любви Творцу и от лолишма к лишма? Нет.
Нет.
Любовь творений – это как и до Максома, в лолишма, так же и после Максома, в лишма. Это то же самое средство, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Дарон Пинхас, я делаю много усилий в процессе учебы, урока, произвести это разделение, то, о чем мы говорили. И в какой-то момент я чувствую, что я действую, я произвожу, а иначе я ничего не делаю. А Творец — это какое-то свойство отдачи, которое присутствует как свойство, а не то, что я обращаюсь к нему. И все это меня возвращает обратно, что вдруг я доставляю наслаждение кому-то, какие-то я действия делаю, если я делаю не для себя, а для него, я делаю что-то в духовном. Что здесь? Что? Рав говорит, очень хорошо, ты иногда приходишь к врачу, а он тебе говорит, твоя болезнь как раз как у нас написано в книжках. Это именно
так.
Тогда ты в полном порядке.
Это
путаница и будет, пока не соединится все в полную картину. Когда не будет разницы между Творцом снаружи и внутри, я действую для себя, для группы, для ближнего, для Творца. Все эти вещи постепенно собираются в общую картину, включающую все. Миша Санилевич, он говорит о речи, молитве, о действиях, о времени действий. Что это такое? Речь — это работа в определенные времена, во время работы. Речь — это называется раскрытие. То, что человек должен раскрыть, что тогда, когда он совершает действия, внутренние усилия, он должен раскрыть суть своих действий, на что это направлено. Ему нужны свои внутренние действия облачить в намерение, в мысль,
в слова,
как-то их истолковывать как можно больше. Он должен сделать из этого келим, готовый келим для получения света. Это должно быть все время под присмотром человека. Это называется определенное время, постоянно. И он должен управлять ими. То есть в итоге речь, мысль, действие это то, чтобы держать себя относительно цели с помощью группы и учебы в развитии твоего точечного желания, точки в сердце, все время направлять все эти вещи по прямой линии. И как речь, мысль, действие восполняют друг друга, и человек не должен быть слишком умствовать в этом. Он уже говорит о внутренних вещах, о том, как это все происходит в нас. Где мы? Обязанность выполнения 613 заповедей. Успеем? Можно задать вопрос, который не связан с уроком, говорит Оран Леви, но в конце урока. Мы сейчас много говорим о том, что будет снег. Снег в Израиле. Вещь редчайшая. Будет здесь у нас? Я не знаю, здесь, в центре страны, но в общем, это такое, в общем-то, праздничное такое событие, мы же непривычны к снегу. Что вы можете сказать вообще вот о таком явлении, как снег? Как каббалист. Но ты даешь. Такой знак свыше. Ну, слушай, ну...
В этом
году, в 2008 году, мы увидим потрясение в мире во всех направлениях. Не будет недостатка. У всех. Ты можешь быть самым защищенным. Я не знаю, после бронированной двери, имея много денег, охраны, что угодно, каждый почувствует, что он сделал на протяжении всех кругооборотов. И надо радоваться раскрытием этих грешников, потому что в их раскрытии мы можем приблизиться к исправлению. И поэтому мы должны как можно больше усилиться в распространении наук Каббала, потому что этим мы все-таки смягчаем и подслащаем все эти удары. И против этих ударов, когда ты их немножко подслащаешь, ты обращаешь их в помощь от противного. То есть против удара к лучшему. То есть если мы поймем, что вместе с этим мы будем распространять все больше целенаправленности, почему эти вещи приходят, откуда они приходят, кто их вызывает. Мы их вызываем, эти удары. Мы противоположны природе, которая называется Элоки, божественность. Мы их вызываем. Давайте раскроем их в обратном порядке. И обратным образом, сколько ты будешь учить этому, они увидят это другим образом, как это выделяется негативно, будет выделяться позитивно. Поэтому я жду в этом году раскрытие науки Каббала во всем мире, очень самым широким образом. Я думаю, что мир начнет понимать, что есть в его руках методика, сила что-то поменять. Потому что все проблемы, то, что на сегодняшний день, от чего люди закрывают глаза, хотят как-то там и там преуспеть в каких-то исправлениях, как-то противостоять всем этим вещам. Они ведь не чувствуют, что они ведь чувствуют, что нет у них сил для исправления. Ищут, но ведь нет сил. Смотри, в Давосе закончили, когда все это совещание экономическое. О чем они говорили? Глупости. Почему? Потому что понимают, что нет у них средств, инструментария. Они это понимают. Наша задача в том, чтобы прийти к ситуации, чтобы это было все услышано. Творец нам помогает, с одной стороны, слава Богу, с помощью ударов, а мы должны помочь каждому услышать за счет распространения науки Каббала. И встретимся посередине. Я думаю, что этот год нам удастся проникнуть к сердцам многих людей. И на этом процесс поменяется. То есть тупик – это как раз будет поворотная точка для духовной жизни. И на этом мы закончим. Ну что поделаешь.